Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Привет, дорогие слушатели! С вами Соня Гройсман.
Привет, это Оля Чуракова и подкаст «Привет, ты иноагент».
Мы очень снова по вам соскучились и очень хотим поговорить с вами и друг с другом. Вообще, мы такой выпуск хотели сделать с самого начала, на самом деле, обсуждали, потому что с самого начала стало понятно, что война, помимо всего горя, которое она приносит людям в Украине и в России, на самом деле, тоже, она еще и разделяет семьи. Мы с этим столкнулись сами и хотим понять, вообще можно ли что-то с этим делать.
И мы очень хотим про все про это с вами сегодня поговорить, поделиться нашими историями и историями наших слушателей.
И прежде чем мы перейдем к основной теме, во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что у нас вышло уже 3 спецвыпуска «Разговоры с журналистами» и готовятся еще другие. Мне на самом деле очень нравятся эти спецвыпуски, потому что они очень поддерживают. И даже вот в контексте того разговора, который мы сейчас ведем, они меня возвращают к тому, зачем мы всем этим занимаемся, если в мире правит сраная постправда. И мы, что уж скрывать, я повторю это, будем, конечно же, очень рады вашим отзывам, замечаниям и вообще любой обратной связи на этот и другие выпуски. Для нас это, на самом деле, очень важно. И напоминаем про наш телеграм-канал «Привет, ты иноагент». Он сейчас живет своей увлекательной жизнью. Подписывайтесь.
Самое, кстати, приятное сообщение, которое я получала за последнее время, это от нашей слушательницы, которая написала нам с тобой, что с помощью наших выпусков у нее получилось свою маму заинтересовать обратной стороной, которая очень, в общем, подвержена была пропаганде.
И это как раз напоминает о том, как важно писать отзывы в приложениях, чтобы мы такие истории узнавали.
Элегантно. Вот недавно у нас была первая обратная связь, не очень комментарий.
Единицу нам поставили.
Да, девушка написала, я так поняла, после выпуска с Джошуа Яффо, с интервью с ним, она написала, что она нас очень любила, а теперь мы скатились в необъективность, про Бучу пишем и все остальное рассказываем. И, в общем, где вторая сторона? Ну, не знаю, Соня, жанр интервью, как ты думаешь, с Джошуа кто должен был быть второй стороной?
Ну, не знаю, Ольга Скобеева, очевидно.
Ну да, но она, наверное, не согласится с нами поговорить. Это все к тому, что людям, даже хорошим, по-прежнему, видимо, тяжело поверить в то, что творит Россия. Это плохие новости. Хорошее, что я после этого попросила написать наших подписчиков нам добрые отзывы, и их написали. Поэтому пишите, пожалуйста, нам отзывы. Нам все еще это очень важно.
И, как вы, наверное, догадались, дурацкую фразу про данное сообщение для нас, для этого выпуска, записала Лиза Монеточка. Мы ей очень за это благодарны. Надо сказать, что Лиза для меня, знаешь, такой лучик света во всем вот этом вот темном царстве российской культуры сегодняшней.
Но даже эта фраза, она так из ее уст звучит мило-мило просто.
Да, мы от Лизы в восторге, и я реально считаю, что благодаря Лизе и Нойзу и другим вот артистам, которые дают благотворительные концерты сейчас в поддержку Украины, и вообще остаются просто людьми, я не теряю веру в наших артистов, и мне кажется, что вот благодаря им, когда все вот это когда-нибудь закончится, нам все еще останется, знаешь, чем гордиться с точки зрения там, нашей культуры и всего остального. Лиза, ты топ. Спасибо.
Да, особенно с учетом того, что сейчас иноагенты записывают всех и журналистов, и политологов. Привет, Екатерина Шульман. И социологов, и поп-звезд, и рэперов.
И Юрия Дудя, и Алексея Венедиктова, и Сергея Пархоменко. Это реально очень смелый шаг с ее стороны, на самом деле. Мне кажется, здесь нам самим пора ответить на вопрос, который нам постоянно задают. Почему вы все еще ставите плашку, несмотря на то, что вы находитесь не в России?
Да, знаешь, почему вы не вывешиваете вот эти смелые, такие, я бы даже сказала, борзые, да, сообщения, как Медиазона, как наши друзья оттуда, что Минюст, иди в одно место и так далее.
Важно понимать, что коллеги из Медиазоны и другие люди, которые приняли для себя это решение, они приняли, на самом деле, довольно сложное решение. Они решили для себя, что они в ближайшие годы, ну или, я не знаю, да, там, до тех пор, пока будет действовать законодательство об иноагентах, в Россию вернуться не смогут. Потому что, напоминаю, наши внимательные слушатели прекрасно знают, что несмотря на то, что ты находишься за границей, где бы ты ни был, невыполнение всего этого законодательства ведет тебя несколькими этапами к уголовному сроку. Понятное дело, что называть войну войной сегодня тоже ведет тебя к уголовному сроку, распространение фейков о российской армии тоже. Отказ от плашки — это сразу самый прямой, в общем, и короткий путь. Знаешь, помнишь, была вот эта вот «Умницы и умники», там была вот эта красная дорожка, знаешь, типа три вопроса, самая короткая.
И ты финалист.
Я для себя и многие, я знаю, да, там мои коллеги из этого списка, просто это решение для себя еще не приняли, потому что оно очень сложное. Это страна, где у нас живут бабушки, дедушки, близкие. В конце концов, просто так вот разрешать этим людям завести на тебя уголовку и никогда не возвращаться, ну, это сложно.
Ну да, это как будто бы, знаешь, дать им подсказку. Вот, пожалуйста, давайте. Вот мои ручки, давайте наручники. Я такого делать тоже не хочу. Еще мы не знаем, как они будут вести себя дальше. То есть сейчас они придумали эти законы, эти поправки в закон о просветительской деятельности, да, что там нельзя будет преподавать. А кто знает, может быть, следующий шаг будет ограничение на родственников.
Тем не менее, я не знаю почему, но мы так или иначе продолжаем это соблюдать. Даже отправили отчет в апреле. Спасибо классным, прекрасным ребятам, которые придумали программу, которая позволяет быстро заполнять отчеты. Несмотря на то, что повестка уже перешла совсем, да, в другое поле, вот остаются люди, которые
думают об иноагентах тоже. Учитывая, да, что списки продолжают пополняться, и не все для себя, очевидно, будут принимать решение забивать на этот закон, это очень полезная штука. Спасибо вам большое за нее. Это были новости иноагентства. А как у тебя вообще дела? Прежде чем мы начнем разговаривать по теме выпуска.
Да, сейчас мы еще минут 20 поговорим не по теме выпуска, и тогда к нему перейдем. У меня, как у всех, наверное, такие эмоциональные качели, и есть ощущение, что как будто бы до конца, конечно, сегодня сложно быть счастливым, но из хороших новостей для наших внимательных слушателей. Приехал Рома ко мне на несколько недель, и сейчас как-то немножко, ну, получше стало настроение. Ромочка, приехал. При этом здесь, конечно, мы сейчас находимся в городе Каши, это в Анталии. Здесь солнце, море, а до конца, конечно же, ну, невозможно всем этим наслаждаться. Я вообще практически не выхожу из дома. Вот только в последние как-то дни, наверное, стала вообще пытаться обращать внимание на себя, на свои чувства. Постоянно обсуждаю это с психологом, который пытается убедить меня разрешить себе немножко пожить.
И хочу сказать, что ты вчера себе немножко разрешила пожить. Я видела вчера, как Соня Гроссман ныряет с борта лодки в холодную водичку и купается.
Да, вот, это ровно то, о чем мы разговаривали как раз в пятницу утром с терапевтом. Он говорит: «Соня, ну что ты хочешь?» Я говорю: «Ну я хочу выпустить подкаст». Он такой: «Нет, нет, давай что-нибудь нормальное». Я такая: «Я хочу купаться». Он такой: «Так, Сонь, может, ты покупаешься? Вот, ты все-таки на море». В общем, да, я покупалась. Было приятно. Возвращаясь ко всему остальному, ну, довольно как-то тяжело сочетается вот этот контраст мира, в котором мы сейчас находимся, и тех новостей, в которых мы на самом деле живем. Мне понравилась в этом смысле фраза Ани Карповой, тоже нашей коллеги-журналистки, которая сказала: «Если раньше мы жили, а на фоне происходили какие-то новости, то сейчас наша жизнь происходит на фоне новостей». Это очень, мне кажется, четкое описание того, что сейчас с нами со всеми происходит. Ну и немножко меня пугает отсутствие вообще каких-либо планов на будущее и какой-либо вообще жизненной стратегии, потому что через пару недель закончится мое пребывание в Турции, и я вообще не знаю, что делать дальше. Расскажи, как у тебя сейчас дела, настроение и самочувствие?
Слушай, ну я вот уже на чемоданах, и я еду дальше, я еду сейчас в Тбилиси. И там у меня будет свадьба, кажется, через неделю. Об этом, я думаю, мы еще расскажем вам. Грузинская свадьба — это, мне кажется, отдельное веселье. Вот, так что ждите репортажа со свадьбы, насколько это будет возможно. Ну, а так, мне кажется, что все плюс-минус точно так же, как у тебя. Не знаю, что будет дальше, не знаю, где я буду жить. Ну, все очень неопределенно. Вот. Но будет одно такое радостное событие, и я немного в предвкушении, даже платье купила. Вот.
Мне очень жаль, что я не смогу присутствовать, но я очень надеюсь,
да,
что ты...
Да, просто для протокола я ее позвала, она не сможет.
Ну, это очень дорого в нынешних условиях, знаете ли, мотаться на свадьбы в другие страны. Но я очень надеюсь, что Ольга не забудет в этот день, что она подкастер.
И запишет себя в ЗАГСе.
Вот. В самом начале этого выпуска мы задались вопросом, а зачем вообще нам надо кого-то переубеждать и просвещать? Есть ли в этом какой-то смысл? С этим вопросом мы пришли к нашему другу, я бы даже сказала, старшему товарищу, Андрею Бабицкому. Раньше Андрей вел популярный подкаст «Так вышло, вы его могли слышать». Он об этических проблемах. Но с началом войны подкаст закрылся, и теперь Андрей ведет другой подкаст, он называется «Снова никогда». Андрей описывает его как подкаст про моральную катастрофу, которую мы переживаем, и вообще катастрофу, которую творит наша страна. И вот, мне кажется, этот наш эпизод можно слушать в связке с последним выпуском подкаста Андрея о том, почему не стоит верить опросам общественного мнения, которые часто, если честно, вводят в депрессию. Ссылку мы оставим в описании. Лично я бы описала проект Андрея так. Очень умный Андрей, искренний и сознанием дела, рассуждает о сложных вещах, и это действует успокаивающе. И я знаю, что не только на меня. И вот что Андрей говорит про смысл споров с близкими.
Многие люди сейчас задают тебе вопрос, надо ли кого-то переубеждать в том, что происходящее на Украине — это преступление, война, а не какая-то фигня и спецоперация, на которую можно не обращать внимания. Когда я слышу такие разговоры, меня больше всего поражает, что... Они исходят из того, что человек может частной беседой поменять ход истории. Никто из нас этого на самом деле не может. Совершенно бессмысленно говорить с кем-то и переубеждать кого-то, если этот кто-то не принимает решений. Если бы мы могли поговорить с кем-нибудь из говноедов, которые устроили войну, и почему-то их переубедить, это бы, наверное, имело какой-нибудь смысл. Но в обычной жизни мы разговариваем со своими там, старшими родственниками или с приятелями, коллегами. И разговариваем мы с ними и спорим. Не потому, что мы хотим изменить ход истории. Ну, то есть мы, наверное, хотим, но это просто не очень эффективный способ. А разговариваем мы с ними потому, что мы разговариваем с людьми только по одной причине. Потому что мы поддерживаем с ними отношения. И до тех пор, пока ты поддерживаешь с человеком отношения, ты будешь с ним говорить. Но кажется совершенно бессмысленно разговаривать с кем бы то ни было, чтобы изменить общественное восприятие войны в русском обществе, например. Или повлиять на политику. Во-первых, потому что если вы говорите с одним человеком за раз, то вам придется провести 146 миллионов разговоров на эту тему. Это довольно много. А во-вторых, потому что, как бы мы себя ни обманывали на этот счет, но не существует пропаганды и не существует рациональных людей, которые рационально хотят чего-то бомбить. Не существует такой системы убеждений, с которой вы хотите поспорить. А существует система оправданий. Поэтому, если вы хотите говорить с кем-нибудь просто потому, что он вам дорог, то продолжайте говорить. Это очень человеческое, очень важное свойство. А если вы хотите поменять отношение к войне во всей стране, то ищите более эффективные политические методы, а не разговоры на кухне.
Я уже с самого начала сказала, да, что мы как раз давно хотели про это все записать выпуск, потому что с самого начала стало понятно, что все мы ужасно недооценивали пропаганду, смеялись над ней, такие постоянно перекидывали друг другу адские фейки и были уверены, что, не знаю, ей верят какие-то единицы. И тут, значит, со всех сторон на нас посыпались наши знакомые, родственники у кого-то, да, которые стали писать там про 8 лет, и вообще оказалось, что это все на самом деле довольно серьезно. Многие ждали каких-то, знаете, инструкций, значит, как переубедить, каких-то алгоритмов переписок, подборки, значит, разборов фейков. Господи, не могу уже слышать это слово. И я тоже очень хотела про это про все поговорить, но у меня на самом деле не было той самой истории, чтобы мне кто-то про вот это все написал, потому что, ну, я осознаю, что это очень большая привилегия. У меня очень поддерживающие родители. Я про них уже не первый раз рассказываю в этом подкасте. вместе. Они, слава богу, разделяют мою позицию. Прекрасные, да, там друзья, коллеги, и вообще мой пузырь, конечно, прекрасен, но я осознаю, что это большая привилегия, и у очень многих людей как раз этого вообще-то нет.
Слушай, у меня абсолютно точно такая же история. Каждый раз мне пишут или рассказывают что-нибудь подруги, я такая, что? Для меня это был шок, при том, что сколько лет мы уже с тобой вместе работаем. Распространение этого яда — это, конечно, шокирующая история.
Но я все равно все это время, значит, для кого-то. Я ждала момента, знаешь, я ждала своей вот этой вот истории. Я сохраняла все скриншоты, ссылки, карточки в Инстаграме, доказательства, алгоритмы, как говорить с людьми, которые подвержены пропаганде. И мне казалось, что если мне вот нужно будет пойти в мой крестовый поход и кого-то переубеждать, я буду во всеоружии. У меня есть на каждый, значит, контраргумент, на роженицу в Мариуполе, на все-все-все у меня есть ответы. Потому что мой Инстаграм, как у многих, за этот месяц превратился в боевой, болевой листок, я бы его даже так назвала. Потому что я знаю, что несмотря на то, что там мы и наши друзья все понимают, даже у меня в подписках есть немало людей, до которых все эти новости на самом деле не доходят. Или доходят, но совсем не в том количестве, как, например, до меня и до тебя, которые с этим там просыпаются и встают. Поэтому мне кажется, что сейчас нет ничего важнее, чем говорить и писать о войне, хотя я понимаю, что ну вот очень многим тяжело, знаешь, заходить и каждый раз на это на все натыкаться. И тут я, значит, выкладываю вопиющую совершенно историю о том, как журналисты издания The Times поговорили с женщиной, у которой на ее глазах убили мужа, а ее саму изнасиловали, по ее словам, российские военные. Ей удалось спасти и рассказать эту историю правозащитникам и, там, как я понимаю, местному омбудсмену, и вот журналисту The Times. И я выкладываю ссылку. Я сама, конечно же, да, эту историю проверить, к сожалению, не могу. Жертвы обычно сексуализированного насилия, они анонимны. Но здесь срабатывает такая история, да, как доверие изданию с международной репутацией, доверие журналистам, потому что мы в нашем мире примерно понимаем, что если бы журналист The Times опубликовал как бы какой-то галимый фейк, то он бы, скорее всего, как минимум лишился работы, но еще и с ним бы рядом коллеги бы уже стоять не стали. Хотя, конечно же, в условиях войны всю информацию проверять очень сложно. Итак, я на самом деле не просто так это все говорю, потому что, как оказалось, вся эта история с источниками информации очень важная. Я выкладываю этот пост, и тут мне пишет моя родственница, скажем, троюродная тетя. Она мне пишет: «Соня, зачем же ты распространяешь лживые антироссийские фейки? Все происходит совершенно наоборот. Убивают и насилуют украинские фашисты. Больно читать то, что ты пишешь про Россию, в которой живут твои родители, твои бабушки, дедушки. У знакомых там сын воюет, рассказывает, как бесчинствуют бандеровцы, азовские нацисты, а потом это все сваливают на русских. Знаем это все из первых уст. Здесь у нас украинские беженцы благодарят русских, с ужасом рассказывают о зверствах украинских фашистов». Как вы поняли, да, там примерно такое продолжение, ну и заканчивается все: почему ты не пишешь про биолаборатории на территории Украины? Иметь свое мнение — это одно, а распространять ложь — совсем другое.
Почти готовый донос.
Вот именно. Я об этом, обо всем на самом деле тоже подумала. Знаешь, кибервойска Z не дремлют. Я это все прочитала, и, если честно, на меня это все произвело гораздо большее впечатление, чем я предполагала. Знаешь, такие вещи могут на тебя произвести впечатление. В целом, ну, это не то, чтобы, знаешь, такие какие-то мои близкие родственники, мы там встречались по праздникам а-ля там раз в год или раз в два года на дни рождения, не знаю, там, у моих бабушек, дедушек. Как ты слышишь, да, из вот этой вот всей риторики, она такая, знаешь, довольно гуманная, ну, относительно. То есть она про то, что людей обижают, а мы их защищаем. То есть она не людоедская.
Да-да-да, что мы никого не убиваем, там мы только спасаем.
Да, человек стоит на позициях того, что нужно людям помогать. И я поэтому, учитывая, что в этом не было как раз какой-то совсем людоедской логики, у меня, конечно, было там несколько стратегий. Вот ты, читая такое сообщение, ты думаешь, что ты будешь делать в этой ситуации? Первый вариант — заблокировать, написать какую-нибудь гадость, выйти из чата. Вариант второй — попытаться аргументированно, да, отвечать человеку. Ну вот, понимаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вариант третий выбрала я. Он не то и не другое. Я попыталась апеллировать к своему какому-то опыту. Я, в общем, довольно такое миролюбивое, скажем так, написала сообщение в духе вот: Вот мне интересно, вот как вот вы отличаете фейков от материалов журналистов, которые дорожат своей репутацией, что вот так получилось, что вот последние 10 лет я посвятила вот работе с информацией, что я вот в МГУ этому училась, что это моя профессия, что я разбираюсь в источниках, отличаю, а еще я много там вот общаюсь с реальными людьми, с очевидцами, коллегами-журналистами, которые тоже вот сейчас рискуют жизнью, находясь на войне. И, конечно же, мне, ну, как бы странно и обидно слышать, что я что-то там распространяю. И попыталась еще сказать о том, что, к сожалению, нельзя все, во что ты не веришь, все, что противоречит вашей картине мира или может ее, например, разрушить, называть там фейками, врагами и всем остальным, потому что, к сожалению, война — это жестокая штука, и с каждым днем она становится все более жестокой. И вот, например, статистика статистика сексуализированных насилий на войне и преступлений, совершаемых, значит, военными.
Ссылку на Human Rights Watch, да.
Да. Она говорит о том, что, вот, к сожалению, это не редкость. В общем, такие вещи страшные, которые происходят. На это она мне ничего не ответила, к сожалению.
Ты не стала авторитетом для
Подожди,
меня.
Я не стала авторитетом. И дальше я говорю, я думала, что, ну, вот на меня это никак не повлияет. И дальше случается буча. Я вижу, что люди постят фотографии без каких-то попыток, знаешь, каких-то доказательств, верификации, чего-то такого, и я понимаю, что меня парализовало. Я понимаю, что если окей, если есть люди, которые вот так мыслят, то я, к сожалению, не могу просто взять, выложить фотку, потому что для них это совершенно ничего не доказывает. Для них это постанова, фейк. Они представляют себе это как крупнейшие, да, там, информационные агентства, АП, Associated Press, там, вот, AFP и прочие, объединились друг с другом и склепали совместный фейк, не говоря уже о моих коллегах, которые туда поехали и видели все своими глазами и говорили непосредственно с людьми. И я не смогла найти в себе силы просто перепечатать фотографии. Я дождалась какого-то разбора, типа от коллеги-журналиста, у которого хватило на это сил, да, там, от Дмитрия Колезева. И судя по тому, Оль, по переходам на ссылку, их было а-ля 140 переходов на ссылку. У нас никогда в жизни столько на подкасты наши не переходит. Ну, то есть очень многим людям действительно был актуален именно разбор такой четкий, какой-то аргументированный. Значит, я его выложила, и мне казалось, что это так убедительно все звучит. Ну вот, где он разбирает разные версии, пытается логически, знаешь, прийти к какому-то выводу. И дальше бывает, что ты ждешь, проверяешь, значит, кто посмотрел твои сторис, и ждешь там какую-то фамилию мальчика какого-нибудь, да, который тебе нравится, ну или там девочки.
Угу.
Я так проверяла, значит, кто посмотрел вот эти мои аргументированные сторис со ссылками на Сьюзен Зонтак, статью и все остальное. Вот посмотрит ли это родственница. Я просыпаюсь утром, мне написала она огромные сообщения, но другая ее сестра написала вообще очень неприятные вещи в духе, знаешь, ты, кажется, сбежала там куда-то и начитываешь, написываешь, что же так родину-то ненавидеть, что тебе сделала она, семья, тут предки твои, историю России знаешь тоже по западным журналам. Это ладно, это я еще как-то проглотила. Но ты понимаешь, да, то есть вот мы родственники, и меня уже прям вот всей риторикой, хейтят. Значит, суперагрессивной про то, как я сбежала, про то, как, видишь, я предаю родину. И тут я начала читать по теме все, что только может быть. А вот методичек, как разговаривать с родственниками, как переубеждать, есть ли вообще в этом смысл. И это, мне кажется, важный ключевой вопрос. Посмотрела лекцию биолога Ирины Якутенко, и она там вот говорит, например, да, давите на эмоции, рассказывайте реальные истории тоже, как это делает телевидение. Вот, к сожалению, оно не оперирует к логике, например. Оно не пытается научить людей мыслить логически, оно все время выводит на эмоции. Выводите тоже на эмоции. И я такая, блин, так у них же вот тоже, да, какие-то истории. Там вот у одной вот этой сестры, она, значит, офицеры в Донбассе, у другой, значит, какие-то, да, там беженцы, которые благодарят Россию. То есть у них у всех, они тоже рассказывают про некие какие-то знакомых. И я, если честно, так в итоге и нашла в себе силы ответить. Я долго думала, может быть, и до сих пор там думаю, да, сделать какой-то подробный, значит, ответ и прислать им собственный разбор видео с роженицей из Мариуполя и вообще всего остального. Но важная другая мысль, которой я пришла за эти пару недель, что я вот в этом во всем существую, это в том, что нужно, я думаю, оценивать свои ресурсы. И если они у тебя есть, и об этом, вот, мне кажется, расскажут наши герои, с которыми мы поговорим, то заниматься этим и очень плавно все делать, плавно заниматься вот этим вот переубеждением. А если нет у тебя этих ресурсов, ну, к сожалению, это невозможно.
по мотивам, мне кажется, подобных разговоров в интернете появилось так много, знаешь, смешных, в кавычках, сторис, где люди фотографировали себя в зеркало и писали, возможно, это я, но возможно и нет, возможно, это фейк, возможно, меня здесь нет.
Постправда.
Да, очень отражает вот эти вот все разговоры.
И еще, к какому выводу я пришла из всего, что я прочитала за все эти дни, что в первую очередь имеет смысл, если у вас все-таки эти ресурсы есть, да, работать с сомневающимися, с людьми, которые действительно хотят найти правду. Потому что, к сожалению, вот ситуация, которая у меня, когда люди на фотографию, на еще что-то, даже при том, что они, очевидно, да, там по природе своей добрые не людоеды, отвечают, это все постанова, ну, к сожалению, я слабее, чем телевизор.
Угу.
К сожалению, да, здесь не хватит ни моего авторитета, ничего. Поэтому...
Но мне, знаешь, в интервью с Якутенко, изданию «Холод», мне понравилась очень мысль про то, что вообще спорить — это плохая стратегия эмоционально. Потому что спорящий автоматически становится неприятным человеком, чьи аргументы ты не воспринимаешь. И гораздо лучше пытаться занять какую-то нейтральную якобы позицию. Это, кстати, у меня всегда была такая тактика с любыми сомневающимися. Я всегда такая... Минимум знаешь эмоции, а вот там, посмотрите, вот там есть такое-то, такое-то, такое-то. Как только ты начинаешь эмоционально вовлекаться, мне кажется, все, это проигрыш с обоих сторон, можно уже друг другу ничего не пытаться доказывать.
Ну да, потому что когда ты входишь в конфликтную какую-то ситуацию из позиции, что только твоя правда, да, имеет право на существование, к сожалению, это, видимо, обреченная позиция, потому что другой человек считает точно так же. Единственная, Оль, мысль, которая меня вот в этом во всем утешает, я понимаю, что, знаешь, наверное, люди, включив этот выпуск, хотели услышать что-то в духе «Вот вам методика, как нужно с людьми разговаривать». Про это мы тоже чуть позже поговорим, и, может быть, появится больше каких-то на этот счет инструкций. Но на самом деле единственная мысль, которая теперь меня утешает — она ужасна на самом деле, что рано или поздно многие из этих людей узнают, как все было на самом деле. Просто, видимо, не сейчас им будет очень плохо, стыдно и обидно. Я очень на это надеюсь. Это может, правда, занять много-много-много лет.
Ну и то не факт. Вот опять же, ссылаясь на интервью Якутенко, она там как раз-таки рассказывала, что людей привозили в фашистской Германии в концлагеря после того, как война уже закончилась, показывали им эти концлагеря, газовые камеры, тысячи убитых, и они все равно не верили, что это сделали нацисты. Ну, то есть...
А почему?
А там она, кстати, ну, не объясняет. Ну, она, вернее, долго об этом перед говорит, что, к сожалению, люди, годами живущие в парадигме пропаганды, им очень тяжело забрать свои убеждения назад и как бы признаться самим себе, мне кажется, в том, что ну, они оказались неправы. И мне кажется, это то, что, знаешь, мы тоже сейчас по многим людям наблюдаем. Ну, то есть я иногда отрицание встречаю в совершенно разных местах, казалось бы, где оно странно, где его слышать, да. Иногда это можно объяснить тем, что люди годами живут, слушают телевизоры и верят Путину, а иногда просто тем, что очень тяжело оказаться в позиции, когда ты, во-первых, и виноват за эту войну, и, во-вторых, ты не можешь понять, что ну, действительно в нашем там, обществе в 21 веке убивают людей одни люди, других в таком жутком количестве.
Ну это вот да, про то, что я говорила, что это крушение картины мира людей, и это всегда неприятно, и люди максимальное количество времени будут от этого спасаться и оберегать, а тебя, который пытается разрушить их картину мира и лишить их вообще веры в то, что они верили всю эту жизнь, тебя будут ненавидеть. Предлагаю послушать истории наших знакомых и слушателей о том, как они живут, когда они по-разному думают со своими близкими.
После кадров трагедии с Бучи я, тем не менее, знаю, что у нас с тобой есть эта тема, попросила своих подписчиков рассказать, удалось ли им переубедить хоть кого-то за то время, вот, что идет война. И за 5 минут, знаешь, я вот опубликовала опрос, прошло 5 минут, мне просто прилетало кучу ответов «нет». Ну и дальше их становилось только все больше и больше. Там мне очень много всего интересного написали люди. Одна подруга написала очень верную мысль, что тебе, наверное, чуть менее ты эмоционально вовлекаешься, если это не твоя семья верит, потому что если верит твоя семья, ты как будто бы тоже вместе с ними оказываешься вот в этом состоянии ты тоже сам расчеловечиваешься. И от этого так тяжело.
Это вот тебе, Оль, повезло. Мне написал, я тоже спросила как раз у подписчиков, попросила поделиться какими-то своими историями, и один человек, Алексей, мне ответил, что вот он из маленького города Поволжья, примерно 70 тысяч населения. И ощущение, что я один среди зверей.
Это ужасно грустно. На самом деле, моя очень близкая подруга Алина, она примерно в такой же, хотя она живет в Москве, она сама из Петербурга, она примерно такими же словами описывает свои ощущения от пребывания сейчас в России, что она чувствует свою какую-то одинокость в своих убеждениях и взглядах. И у нее оба родителя, они верят в пропаганду. С Алиной мы давно дружим, и у нее, в принципе, давно была эта боль, знаешь, что родители не на ее стороне. Ну вот на фоне произошедших событий эта разница стала совсем ей тяжела. Ситуация обострилась. Алина попыталась по заветам всех этих подборок в интернете, как разговаривать с родственниками, как бороться с пропагандой, она попыталась их попереубеждать. И честно спорила и спорит, мне кажется, до сих пор. Думаю, такие разговоры, как у Алины со своей мамой за последний месяц, случались у очень многих из вас.
Ты думаешь, Запад бы им не дал атомную бомбу? Фашистам вот этим вот, нацикам на Украине. Ты думаешь, он не помог бы им создать ее? Еще как бы
но
своей
же...
бы поделился.
Хорошо, но это же гипотетически, а люди погибают реально, ты понимаешь?
Доча, что значит гипотетически?
Ну ты вот говоришь, Запад,
будем ждать
да.
гипотетически?
Да, да.
Будем ждать,
но...
пока на нас свалится.
Ну, а как тебе кажется, вот... Ты мне там, ты встречаешь человека, который тебе неприятен. Тебе кажется, он у тебя за спиной шушукается. Ты что, пойдешь ему морду бить просто так?
Нет, конечно.
Ну.
Нет, конечно. Но когда они убивали детей, намеренно стреляя по мирным
а
жителям...
А ты уверена, что
намеренно,
это...
конечно. Потому что это фашисты, Алина. Фашисты по-другому не умеют. Они не умеют. Это фашисты.
А если начинается Третья мировая война? Сейчас в Питер, в Москву стреляют. Мы что делаем?
Отвечаем. Мы отвечаем.
И погибаем.
И не будет никого.
И мы погибаем.
Погибаем все.
За то, в чем мы даже не уверены, что это
Алина,
бы...
Третьей мировой не будет, поймите.
Нет, ну послушай, ну...
Гипотетически.
Да.
Ну хорошо, гипотетически.
Ну и то есть можно сказать... что неподтвержденная информация какого-то ядерного оружия, который, возможно, даже кто-то хвастался, но это все было, возможно, выдумкой и хвастовством, мы на это повелись. Этих фашистов ты их лично не встречала. Ты ничего, как бы... То, как работает наша пропаганда, мы знаем. Куча фейков уже было. И мы как бы готовы ради чего-то абсолютно неподтвержденного и, возможно, то, что наш престарелый правитель использует, чтобы удержаться во власти, ты готова так рискнуть, чтобы Питер, Москву разбомбили?
Доченька, англичанка, как всегда, англичане нас ненавидят еще с тех самых пор, когда они пришли в Крым. У них есть одна
Всё, мам, я не могу, я...
Алина,
свою знаешь, точку почитай. Зрения я, мне просто Нет. поражает, знаешь, вот я могу допустить, что что-то из того, что ты говоришь, правда. Но я могу, что там Запад к нам, ну, это, ну, что мы хотели американцы НАТО, что я могу допустить. Но меня поражает, что ты вот даже, ну, хотя бы на секундочку, ты можешь допустить, что масштаб нацистов преувеличен? Что, что допустим, сейчас погибает мирно...
Не преувеличен,
да,
преуменьшен.
Но ты не можешь допустить.
Преуменьшен.
То есть ты настолько веришь, как бы...
Это нельзя преувеличить,
но...
Алина. Это нельзя преувеличить или преуменьшить. Фашизм, он либо есть, либо его нет.
Мам, ладно, я уже не могу, я устала, реально, я все. У меня нет сил этим заниматься.
Что тут уставать?
Я свою миссию...
Нет, нет, хорошо,
своим мнением поделилась.
Хорошо, что мы об этом поговорили, Кисуна.
Блин, я слушаю, и мне просто так больно, реально. Но ты же слышишь, это же все ровно то же самое, да, что мне написали вот эти вот мои тети.
Да, у меня были такие же ощущения, но ты знаешь, мне кажется, что этот пример хорошо иллюстрирует, что это болезнь, и что это как зараза, это как какие-то наркотики в плохом смысле этого слова, знаешь, не в издевательском, а прям в плохом, что это отравляет человека, и что это очень страшно.
похоже на массовый такой гипноз. Вот как говорить, да, с людьми под гипнозом.
В итоге Алина не бросает попыток переубедить родителей. В общем, давайте послушаем.
Я не знаю, вообще это, конечно, так сложно. Вот родители говорят какие-то жуткие вещи или закрывают глаза на что-то, на мой взгляд, неприемлемо. Но они же не перестают быть моими родителями, я же не перестаю их любить. Но я поняла, что есть реально разные способы. И на самом деле, наверное, со временем я тоже уже прокачаюсь в разных способах общения. Я поняла, так, не знаю, показывать фотки не работает, это фейк. Пересылать статьи не работает. Тоже все придумали. Пересылать интервью с какими-то людьми, мнению которых я доверяю, тоже уже не всегда как бы актуально, потому что там на все у мамы находятся какие-то ответы. Но я вот, например, поняла, что реально какие-то истории от людей, которых я лично знаю, работают. Когда я говорю: мам, вот у меня есть одна знакомая, она сейчас работает с девушками, пострадавшими от сексуального насилия. Или у меня есть подруга, которая знает лично фотографа, который делал какие-то кадры. Или другие знакомые сидят сейчас в бомбоубежище и присылают вот такие сообщения. Хотя у меня с мамой уже был просто разговор. Я ей рассказываю о том, что происходит. Люди сидят дома в бомбоубежище и все такое. Мама говорит: ну, подожди, ну, а как? Почему вот ты думаешь, что это они пишут? Почему ты думаешь, что их бомбят российские солдаты? Почему? Вот ты даже на секунду не засомневалась, что все не то, чем кажется, видимо, хотела она добавить. Но в целом я понимаю, я чувствую, что чем больше как бы таких историй, которые рассказаны из первых уст, когда я говорю: мам, я знаю этого человека, как бы я ему доверяю, тем больше это, мне кажется, работает.
При этом мне очень нравится та интонация, с которой Алина разговаривает со своей мамой. Она делает это совершенно, да, не агрессивно, она не пытается как-то переходить на личности, спорить с ней. То есть она очень терпеливо пытается разговаривать со своим важным человеком. И тоже очень важная мысль, которую я вынесла из всех последних разговоров, всего, что я там слушала, она про то, что если у вас есть силы на это, пожалуйста, не разрывайте личные связи со своими близкими. Не надо сводить человека к его убеждениям исключительно. Я понимаю, что эти убеждения могут казаться совершенно людоедскими, то есть они могут быть несовместимы, да, совершенно с вашими ценностями. Ваши ценности, они про то, что людей нельзя убивать, а эти люди говорят, что можно при определенных условиях. Все равно, если есть силы, то разрывать эти отношения не стоит. Вот, например, история нашего слушателя Антона.
Когда началась война, мы с отцом созвонились, и я сказал, что вот война, это плохо, и я очень переживаю по этому поводу. Он сказал, что это правильно, что нужно освободить Украину от нацистов, что там начал рассказывать, какие-то нацисты заливали какую-то пену каким-то же женщинам непонятно куда. Когда я сказал, что: пап, выключи телевизор, посмотри другие источники, вообще это все не так, он сказал, что мне нужно включить телевизор, и что вообще за семья такая, у нас никто из нас не смотрит телевизор. Я на самом деле горжусь тем фактом, что в нашей семье никто не смотрит телевизор, особенно после того, как закончился дождь. С отцом мы в итоге продолжаем разговаривать. Я попросил его никогда не возвращаться к этой теме, поскольку мы не можем найти здесь какой-то компромисс. Очевидно, теперь мы говорим о погоде, о родственниках, о природе, но никак не касаемся темы войны.
Еще отец предположил, что я ничего не понимаю, потому что я маленький еще, мне уже 37 лет. А вторая его догадка была в том, что это потому, что я работаю в российском офисе американской компании и, как он выразился, кормлюсь с той стороны. Только мне эти деньги никто не дарит, я их зарабатываю частным трудом, пусть и в российском офисе американской компании. Дело в том, что нас с отцом разделяет сейчас 1000 километров. Я живу в Москве, а мои родители в Ростовской области. И телефонное общение, возможность созвониться — это единственный канал связи. Я очень боюсь, что поругавшись, там, поссорившись по любой теме, и в том числе по теме политики, этот единственный канал связи будет потерян. Поэтому я хочу сохранять отношения с семьей. Меня прекрасно мои взгляды разделяет мама, и мы можем с ней обсудить что угодно. Она полностью меня понимает. То, что их не разделяет отец, ну,
Я готов с этим смириться, чтобы сохранить общение. Продолжаю ли я спорить с отцом в голове? Да. Первое время я об этом думал, что я могу там какой-то ему принести довод, но я понимаю, что я не смогу ему это объяснить по телефону. Он такой человек, что он не воспринимает критику, не воспринимает чужие какие-то взгляды. У нас очень натянутая была ситуация в начале пандемии, когда по телевизору говорили, что все у всех есть и маски есть, а я при этом своими глазами видел надпись «Масок, перчаток нет» в аптеке. Рассказал об этом ему, он сказал: «Нет, это вранье, все, я найду». И он реально обзвонил лично несколько аптек в окрестностях моего дома в Московской области, после чего перезвонил мне и сказал: «Да, сын, я был неправ». Там действительно сказали, что масок нет. Но в ситуации с войной так это, к сожалению, не работает. И он смотрит телевизор, ему неоткуда получить другую информацию. Если бы я был рядом лично, возможно, я бы ему что-то показал, какое-то видео, показал какие-то фотографии, попытался показать и донести ему другую точку зрения. Поскольку мы далеко, по телефону я не верю, что у меня такой есть дар убеждения.
Антон говорит, мне кажется, очень важную мысль, да, что если бы он находился в этот момент рядом со своими родителями, у него было бы гораздо больше шансов. И я абсолютно вижу это на примере своего папы и его родителей. Мой папа регулярно ездит к своим родителям и проводит с ними очень много времени. То есть он прямо приезжает и живет с бабушкой и с дедушкой. И они таким образом могут обмениваться, скажем так, своей культурой потребления информации. Папа потихонечку научил, например, их пользоваться YouTube на планшете. Вот, а им там 80 с лишним лет, но им это правда интересно, при том, что они все равно, да, целый день сидят дома. Надо сказать, наверное, важно, что до этого всего дедушка преимущественно по телеку смотрел спорт, а бабушка всякие там мелодрамы, ток-шоу, в общем, такой не политический на самом деле контент, но то есть, по-моему, они не то чтобы там целыми днями смотрели Соловьёва. Но телевизор, да, это по-прежнему, наверное, какая-то часть важная их культуры потребления информации. И тут, значит, я созваниваюсь с бабушкой, и мы с ней обмениваемся, кто что посмотрел.
Я сегодня посмотрела два фильма Парфёнова. «Русские евреи». Ты смотрела?
Да.
Сонька, ну это же вообще обалденные фильмы. Обалденные. Ну что хочу сказать.
Все были евреями.
Начиная с 68 года, то и в 2016, и в 2022 все то же самое.
Ты имеешь в виду вот войск в Чехословакию и так далее?
Да. А ты в курсе, что это и дали? Дудню и Екатерине Шульман дали тоже иноагента.
Да.
Она мне нравится.
Ну вот, теперь тоже иноагентка.
Потом мне так нравится, как его.
Дудь?
Сейчас скажу. Дудь и этот...
Венедиктов. Варламов?
А, нет, не Венедиктов, а молодой парень.
Варламов?
Кудрявый.
Варламов. Да. А посмотрела ты, баба, у Гордеева Юдина? Я тебе советовала.
Гордеева Юдина?
Да.
Она, это когда ты тогда еще говорила, да?
Да.
Да, смотрела.
Твой папа скачал VPN бабушки и дедушки, потому что YouTube-то сейчас закроют.
Там будет кому научить их, если что, пользоваться VPN. У меня там молодое поколение. Ну, то есть я в эти моменты понимаю, что достаточно просто, ну, как бы больше, блин, времени нам проводить друг с другом. Потому что, конечно, чего мы все хотим, если мы оставляем своих старших родственников особенно, да, там, или родителей, или дедушек-бабушек наедине с телевизором, сами занимаемся целыми днями своей жизнью, вот, там, периодически созваниваясь, обсуждая погоду. А потом мы ждем, что они сами будут критически осмысливать информацию, устанавливать себе VPN, не знаю, чтобы читать «Медузу». Нет, к сожалению, в большинстве случаев это так не работает. Поэтому, что вот мне кажется самым таким эффективным, это просто, блин, совместное времяпрепровождение. И попытки, знаешь, я вот послушала в одном умном вебинаре, попытки находить какие-то общие ценности даже на других каких-то примерах. Ну, например, вы не можете сойтись на теме войны, окей, но вы, например, смотрите вместе фильм какой-нибудь про ценность человеческой жизни, ну, например, да, и после там фильма вы обсуждаете и понимаете, что на самом деле в глубине души вы на одних и тех же позициях. Вы оба не людоеды. И это может тоже каким-то образом довольно примирительно работать. Правда, возвращаясь к моему разговору с бабушкой, дедушка, к сожалению, так на YouTube пока и не подсел. Как я поняла из переписки с ним, он тоже еще верит в фашистов в Украине. Я сначала очень сильно расстроилась и спросила у папы, почему он не хочет с ним поговорить про все это. Потому что мой дедушка сам в 41-м году ребенком бежал из Украины под бомбами. И, в принципе, то, что я знаю о войне сегодня, о том, как это страшно, я знаю, потому что разговаривала об этом с ними, с дедушкой в том числе. И я спросила у папы, и папа сказал, я его очень люблю, и я не хочу делать ему больно. То есть правда слишком страшная. Поэтому, наверное, когда мы хотим кого-то переубедить, наверное, стоит спросить себя, зачем. Все равно, конечно, в своей голове я продолжаю с дедушкой разговаривать.
Мне вот одна читательница прислала такое сообщение про бабушку. Бабушка оказалась готова видеть альтернативную сторону ситуации, хоть и не демонстрировала это в открытую из порога. Считаю, что помогло ненавязчивое общение без попытки переспорить и переучить. Просто обменивались с ней информацией в режиме «Представляешь, моя подруга уже месяц не может вернуться домой из-за войны». Если она реагировала нормально, то мы продолжали тему по чуть-чуть, чтобы не ругаться. В общем, я слушала ее и дополняла своим. Ушел примерно месяц. Сильно помогло ТВ. Там крутят одно и то же, а бабушке вдруг показалось это странным и признаком обмана. А еще блогеры-садоводы в Ютьюбе. Кто-то вышел в эфир и рассказал о ситуации. У нее большое доверие к ним. Наш итог – Путин больше не свят, война идет с его подачи.
Вау. Ну, то есть нужно найти какой-нибудь авторитет из...
рыбаков, садоводов.
Мне одна знакомая рассказала, что у нее получилось поговорить со своей бабушкой-блокадницей, и на нее подействовал аргумент о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России и осудили войну. И на удивление, видео, записанное Арнольдом Шварценеггером. В общем, оно было записано, видимо, в такой какой-то уважительной, знаешь, манере, что вот Арнольд Шварценеггер смог подействовать немного на бабушку-блокадницу.
I ask you to help me spread the truth. Let your fellow Russians know.
Ты знаешь, ну, видео это действительно достойное. Его даже упоминает как раз Якутенко в интервью как пример очень хорошего переубеждения.
Сторителлер.
Да, все так. И актер очень хороший. You can stop this war. Еще один хороший способ, помимо блогеров-садоводов, это если вдруг есть какие-то знакомые, допустим, у ваших родственников или родителей, ваши подруги, то есть те люди, которых они знают лично, и кто страдает от происходящего.
Ну, например, люди из Украины, да?
Да, есть... да, да, люди из Украины. И такая история есть у нашей подруги, ее тоже зовут Алина, у нас сегодня весь выпуск про Алин, так вышло. Алина рассказывает историю, как у нее таким образом получилось переубедить свою маму.
Мой друг Герман, он из Мариуполя, и он сказал, что не может там уже пару-тройку дней, вот когда начало было осада Мариуполя, типа дозвониться. И у мамы просто, типа, как будто случился какой-то тумблер, она говорит, как это, в смысле не могут дозвониться? По телефону не могут дозвониться? Я говорю, да, не могут дозвониться. Она говорит, а почему? У них что там, нет электричества, нет связи? Я говорю, да, все, нет, и того нет, и воды нет, и газа нет. Она говорит, ну как, не может быть такого. И я начинала с ней как с ребенком. И я поняла, что это единственный способ ее переубедить, это говорить как с ребенком. Никакой агрессии, а просто ты говоришь, вот, представляешь, там, типа, вот уже пятый день, не может дозвониться. Но вот Герман узнал, что соседний дом разрушен. И люди говорят, то, что это российские войска расстреляли. И мама говорит, понятно. Но на какой-то день ежедневной абсолютно обработки. Я и звонила по какому-нибудь якобы поводу, но я все равно говорила, давай VPN подключим. Вот смотрите, этот сайт работает. Заходим сюда каждый день. Если не верите этому сайту, хорошо, я понимаю. Пропаганда, надо смотреть разные сайты. И потом, ну, прогресс я поняла, когда Герман, мой друг, сообщил, что его дома и больше нет, школы нет, роддома нет. Типа абсолютно все здания, как бы, через которые Герман проходил, разрушены. И тогда было, по-моему, разрушено процентов 70 Мариуполя. И вот мне кажется, что уже в этот момент я понимала, что мама наша, и все. И потом у нее случился момент, когда на нее нашло осознание. И я с ней тогда даже говорить не могла, потому что, мне кажется, она начинала плакать. Она разочаровалась в России, вот что с ней случилось. Она разочаровалась во всех этих людях. Она начала видеть, что всю Самару обклеивают зетками. Что типа надуманно лепили Z. Она спросила, считаю ли я, что это новая свастика. Это ей в голову сама пришла. Мне это, конечно, понравилось. Это была победа. Ну, типа, это победа, которая длилась там, например, 2-3 недели. И длится по сей день. И она говорит, я сегодня видела, типа, в тачке кто-то написал, ну, нарисовал, типа, Z. Это что, люди настолько поддерживают, типа, войну, вот именно, что там убивают. Было то, что она пришла на работу, и как-то там, типа, речь об этом зашла, и она увидела, что многие поддерживают. И, видимо, у нее включился еще вот этот вот механизм, что она уже какие-то новости посмотрела, знаешь, и они взбесили ее. Она тоже мне позвонила и сказала, типа, вот дебилы. Хотя, ну, я не знаю, как бы она рассуждала, если бы она еще месяц назад бы, типа, только с ними бы там варилась. Многие готовы как-то поверить в то, что происходит, но
не хватает
людей, которые не будут на них как бы рявкать, там, какие-нибудь дети или внуки, что, типа, как ты можешь быть такой тупой. Ну, объяснять это как-то, типа, постепенно, что ли. Так, по крайней мере, с моей мамой сработало.
Нравится, Оль, что ты хихикаешь все время, там, во время разговора. Надеюсь, люди смогли услышать историю Алины. Но она тоже, правда, очень такая вдохновляющая, что ли.
У меня еще, знаешь, из классных вдохновляющих историй было несколько историй, когда люди без подробностей, но описывали, что у них получилось дальних родственников, молодых, переубедить и добиться того, что эти люди в итоге не подписывали контракты, не шли в контрактную армию. Я прям, когда прочитала несколько таких кейсов, очень обрадовалась, потому что, ну, представляешь, вот чьи-то жизни оказались буквально спасены во всех смыслах, наверное, этого слова. Еще одна история, которая мне очень понравилась из хороших, это про девушку, которую получилось переубедить свою маму. Мама работала в Вестях. Ну, вы сами знаете, что такое Вести. Госпрограмма, гостелевидение.
Моя мама работала на пропагандистском канале. Она пришла туда в 2004 году, когда, естественно, была совершенно другая реальность. Не было все так понятно про нашего президента. И она всегда была довольна либеральных взглядов, она смотрела «Дождь», никогда не голосовала за Путина, всегда выбирала самых каких-то оппозиционных по меркам выборов президента кандидатов. И я выросла человеком супер таких оппозиционных взглядов. Я тоже всегда хотела работать журналисткой, но независимой. Пошла на журфак в вышку, стажировалась во всяких оппозиционных СМИ. И, конечно, когда я уже начинала что-то понимать, мне было очень сложно уловить ее логику, как в ее голове уживались вот эти либеральные ценности и работа на пропагандистскую машину. И я пыталась вести с ней диалоги на эту тему, но у нее всегда были аргументы в духе: я же работаю не у Киселёва, я работаю все-таки более-менее нейтральной или создающей видимость нейтральности программы в обычных ежедневных новостях. Конечно, что-то мы что-то умалчиваем. Конечно, нам приходили, особенно, по-моему, это было в 2014 году, методички про то, какие слова можно говорить, какие нельзя, какие формулировки использовать. Но все-таки, типа, это еще не Соловьев, еще не Киселёв. И, мол, если бы у меня был выбор, я бы пошла работать в другое место. Но меня уже никуда не возьмут с таким прошлым. В независимых СМИ платят гораздо меньше, мне нужно кормить семью. Но сейчас, оглядываясь, я понимаю, что эти разговоры были очень важны, потому что они в том числе повлияли на ее решение об увольнении. Она говорила мне об этом сама. И, наверное, это такой знак, что как бы бессмысленными ни казались такие разговоры с семьей, даже если они не приносят какого-то моментного результата, рано или поздно можно достучаться до человека и изменить его позицию. Поэтому я безумно рада, что такие диалоги у нас были. После вторжения она уволилась. Я получила новость об этом, когда я была в отделе полиции. Меня задержали на митинге через пару дней после 24 февраля. Я написала, что вот, мы меня задержали. Не переживай, пожалуйста. Мы там немножко попереписывались, она мне дала какие-то советы по безопасности. И потом пишет, типа, я тобой очень горжусь. Кстати, я уволилась с работы. И это мне на самом деле очень помогло морально. Потому что это была какая-то хорошая такая новость. У нас наладились отношения, несмотря на то, что это произошло, конечно, в таком ужасном политическом контексте.
Дорогие друзья, на этом мы прощаемся. Если вы предпринимаете какие-то попытки разговоров, хочу сказать, что все имеет значение. Правда, меня тут студенты спросили, а вообще зачем что-либо постить, если мои знакомые и так все понимают, а всех остальных я не переубежу. И я подумала, что ну, это важно для того, чтобы ваши знакомые знали, что они не одни. Если они все понимают, возможно, им одиноко, например, в своей ленте, а тут они увидят, что вы тоже вместе с ними во всем переживаете и вместе про это, про все думаете. Вот, хотя бы для них, например.
И еще я хочу сказать, что, пожалуйста, продолжайте делиться хорошими историями с нами, ну и плохими тоже, но, в общем, я поняла, что на меня это действует целительно, когда я читаю про то, как у кого-то получилось, я такая, как будто бы мысленно ставлю галочку в своей книжечке мини-побед, не знаю, радуюсь и болею за каждого, кто пытается говорить со своими родными на эту тему.
Да, крепко вас обнимаем. Надеемся, что в ближайшее время выпустим еще один важный разговор с нашим коллегой-журналистом. И до новой встречи.
Пока-пока.